Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня две программы. Начнем с выступления Александра Генниса «Предпоследняя пятилетка». Впервые программа вышла в эфир 4 июля 96 года. Впервые она вышла в эфир 4 июля 96 года.
Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте вас познакомить с программой ближайшего часа. Наш московский сотрудник Катя Метелица провела беседу с писателем Сашей Соколовым по случаю вручения ему престижной литературной премии Пушкинской. Эта премия учреждена и финансируется Гамбургским фондом Альфреда Тёпфера. Ныне руководит вручением премии известный немецкий словист профессор Вольф Шмидт. В отличие от множества других, Пушкинская премия фонда Тёпфера вручается не за последнее произведение и не за главное, а за совокупный литературный труд, за долгое и верное служение словесности. Беседа с Сашей Соколовым через 25 минут. Первая половина часа посвящена программе Александра Генниса, которая сегодня называется «Предпоследняя пятилетка». С нее и начнем после объявлений.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивный проект на волнах Радио Свобода. На этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Предпоследняя пятилетка», которая впервые вышла в эфир 4 июля 96 года. У микрофона Александр Генис.
Привычное сочетание культуры и искусства подразумевает иерархическое равенство этих понятий. Между тем, одно входит в другое, как матрешки. Культура больше искусства, она задает ему, как, впрочем, и всей нашей реальности, параметры, определяет пределы, дает каждому из нас, включая художников, систему ориентиров и ценностей, а главное, предоставляет нашему сознанию материал, представление о хаосе и космосе, пространстве и времени, причинах и следствиях. О переменах в этих самых общих категориях и рассказывают эти заметки, описывающие координаты того пейзажа, в котором последние 5 лет разыгрывается бурная драма постсоветской жизни. Идея увязывать годы в пятилетки оказалась одной из самых устойчивых примет советской цивилизации, уже потому, что ее пережила. Попав в новую конституцию, став отмеренным президенту сроком, она сохранила память о старой функции. Когда время квантуется пятилетками и снабжается этикеткой, выражающей поэтический девиз правления, например, «плюс химизация народного хозяйства», оно легче застревает в памяти вехами трудного пути. Предпоследняя пятилетка нашего века отличается от предыдущих тем, что она никуда не ведет и никак не называется. История как бы прекратила свое наступательное движение, и это лучшее, что с ней могло произойти. За 5 ельцинских лет страна изменилась меньше своих жителей. Разлепившись, они ведут все более независимую жизнь. Противоестественный симбиоз народа и власти прекращается в связи с ликвидацией составляющих его частей. И власть, и народ рассыпались бисером. Мириад противоречивых частных интересов разменял самые монументальные категории русской истории. Причину этого главного события последних лет следует искать в тех более высоких, нежели кремлевские кабинеты, сферах, где теплый, надышанный космос стал холодным, безразличным хаосом. Обжитый 3 поколениями советский мир сменился ничем. Идеологически пустой вселенной, лишенной цели и причины, смысла и оправдания. Прежняя власть была хороша тем, что не подводила. Всегда можно было рассчитывать на ее тупость, злобность, нерасторопность и любовь к террору. Устойчивость, пусть и негативного характера, делала жизнь сносной. Координаты этого замкнутого мира, именно потому, что был замкнутым, были всем известны. Коммунизм всегда стремился выгородить остров организованной жизни в океане диких стихий. Всеми силами старая власть сдерживала напор хаоса, охраняя последнюю зону простодушного позитивизма. В этом заповеднике линейных уравнений планирование было не только политикой и экономикой, но и теологией режима. Им она тщетно заклинала непредсказуемость жизни, которую всегда норовил сбежать из предписанных ей рамок. До сих пор многие видят трагедию советской истории в том, что она то ли не выполнила, то ли перевыполнила свой план. На самом деле ее бедой и соблазном был план как таковой. План – онтологическая страховка, полис, обеспечивавший грядущее и позволявший бездумно гнать зайца дальше. План – это апофеоз логики, уверенный в своей способности вывести будущее из настоящего. План – это символ веры в лишенную тайн, беззащитную перед умным интегралом Вселенную. Советский мир был последним царством чистого разума, потому он так и походил на дурдом. Главным врагом власти оказался не диссидент, а случай, разъедающий детерминизм степенного социалистического строительства. Вверяя разнообразным наукам свои надежды, власть всегда поклонялась простой, общедоступной причинно-следственной связи. Она-то ее и подвела. Жизнь не подчинялась пропорциям, и когда окончательно выяснилось, что она не становится лучше от того, что в стране растет производство станков, танков и коммунистов, произошел катастрофический обвал в непредсказуемую жизнь. Выяснилось, что король был голым, космос и был хаосом. В этом никто не виноват. Просто мир устроен таким образом, что порядок в нем, как уже 2-е десятилетие твердит теория хаоса, частный случай анархии. Гармония – частный случай дисгармонии, предсказуемое – частный случай непредсказуемого и необходимое – всего лишь часть случайного. Это не лабиринт, это дом, любил повторять Ролан Барт. Крах космоса, выстроенного советским позитивизмом, вызвал немой катаклизм, изменивший саму физику прежнего мира. Поэтому центральный конфликт предпоследней пятилетки – борьба категорий, дуэль мировоззрений, война метафор, описывающих, а значит и создающих новую реальность. Самое обидное качество советского пространства – тупая однородность. Семантически нейтральное, равнозначное в каждой своей части, оно пространство было повсюду одинаковым. Списанное задачника, пространство простиралось между пунктами А и Б, которые заменялись такой легкостью, что этого и не стоило делать. Неотличимое, абстрактное, двумерное, намертво привязанное к политической карте, пространство считалось первичным сырьем, складом простора, предназначенным для дальнейшей переработки. Поэтому его и не жалели, но только до тех пор, пока оно было надежно огорожено священными рубежами. Государственная граница в СССР была единственной, поэтому она и обладала всей полнотой смыслов – политических, идеологических, метафизических. Сегодня границ столько, что стало важным не только то, что происходит по ту или другую сторону. Важна сама граница. Чем больше границ, тем больше и пограничных зон, где возникают условия для смежного сосуществования, при котором не стираются, а утрируются черты своего и чужого. Граница порождает особый тип связи, где различия, включая непримиримый антагонизм, служат скрепляющим материалом. Вражда объединяет крепче дружбы. Зэку ближе всех охранник. Фрагментация нарезанного бесчисленными границами пространства ведет не столько к изоляции, сколько к интенсификации контактов. Мир становится одновременно все более тесным и все более разным. И если раньше эта разность считалась препятствием, мешающим разглаживать пространство в одну простыню, то теперь различие позволяет пространству структурироваться, набухать и делиться на все более мелкие части. Вместо чистой протяженности простыни – лоскутное одеяло. Все интересное начинает происходить не на территории, раскинувшейся от моря до моря, а от забора до забора. Огораживание и обживание своих лоскутов меняет концепцию пространства с имперской на ту, которая свойственна владельцам недвижимой собственности. Как микромир с макромиром несовместимы эти версии пространства. Одни его мерят сотками, другие – континентами или даже сторонами света, характерное название известной книги «Последний бросок на юг». Спор между разными восприятиями пространства связан со сменой вековых приоритетов – развиваться либо вглубь, либо вширь. Последнему, более привычному способу мешают все те же постоянно размножающиеся границы. Они препятствуют передвижению. По колхозному полю бродить проще, чем по дачным огородам. Покорение структурированного пространства связано не с физическим перемещением, а с химической метаморфозой. Граница – это вызов среды, ее провокация, вынуждающая нас стать другими, скажем, иммигрантами, эстонцами или новыми русскими. Такой тип развития сближает нас не с фауной, а с флорой. Мы меняемся, стоя на месте. Не боремся с конкурентами, а поднимаемся над ними. Растительная метаморфоза оказалась весьма удачным ответом на неспособность политики разрешить все насущные проблемы. Собственно, от нее этого и не следовало ждать, ибо политика – искусство не решать проблемы, а жить с ними. Зато нет неразрешимых проблем в области психологии. Сталкиваясь с таковыми, сознание их просто перерастает, как дерево-сорняк. Объясняя психический механизм этого явления, швейцарский ученый, основатель глубинной психологии Юнг, писал:
«Перерастание оказывается повышением уровня сознания. В поле зрения попадает какой-либо более высокий и широкий интерес, и в силу такого расширения кругозора сводится на нет актуальность неразрешимой проблемы. Она не решалась изнутри логическими средствами, а просто бледнела перед новыми и более сильными явлениями жизни. То, что на более низкой ступени было бы поводом для разнузданных конфликтов и панических бурь страстей, казалось теперь, с точки зрения более высокого уровня личности, всего лишь дальней грозой, наблюдаемой с вершины высокой горы».
В этих словах можно найти хоть немного оптимизма. Чтобы вернуть невеселому сегодняшнему дню надежду, попробуем вспомнить, где советский мир был всего лишь пятилетку назад. Вспомним, сколько глупых, унизительных, просто бессмысленных проблем, от цензуры до вечно запертых пограничных шлагбаумов, уже переросло, как говорил Юнг, растущее сознание. Вспомним только, сколько этих самых описанных Юнгом бурь уже еле видны с вершины горы. Стоит перелистать газеты пятилетней давности, чтобы убедиться в том, сколь бледными стали сводившие тогда с ума кошмары.
На волнах Радио Свобода очередной выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете программу Александра Генниса «Предпоследняя пятилетка».
Старому однородному пространству соответствовало такое же неотличимое, механически нарезанное произволом власти на часовые пояса, время. Коммунизм, вооруженный верой в историческую неизбежность эволюции, знал, что время работает на него. Но поскольку в его модели история имела начало и конец, то время стремились побыстрее изжить. Ведь время ощущалось конечным, его можно было исчерпать, как песок в песочных часах. Чем меньше его останется сверху, тем скорее завершится история и наступит вечность. «Вечная спешка», вспомним название романа Катаева «Время вперед», объяснялась тем, что любая остановка от простоя до застоя – это предательство будущего. Время торопили все – от Маяковского, обещавшего загнать клячу истории, до Горбачева, начавшего перестройку призывом к ускорению. Чтобы время прошло быстрее, его как бы уплотняли, укладывая в пятилетки, которые потом еще и выполнялись досрочно в 4 года, что позволяло на год сокращать путь в вечность. Однако новая концепция пространства требует иного, органического времени. Не знающее равномерного движения метаморфоза происходит квантовыми толчками. Когда накопленная энергия достигает порога, происходит озарение, перемена. Секунда тут стоит года. Из макромира, где время мерилось историческими эпохами и экономическими формациями, оно перебралось в микромир, где счет идет на мгновение, каждое из которых отличается от другого. Метаморфоза происходит в индивидуальном, непредсказуемом и неуправляемом ритме. Как и пространство, время перестает быть для всех одинаковым. Вместо того, чтобы наглядным образом, как в песочных часах, пересыпаться из будущего в прошлое, оно маятником ходиков режет несоразмерную человеку историю на частные наделы биографии. Описывая предвыборную кампанию в России, «Нью-Йорк Таймс» с удивлением заметила, что агитационные ролики всех кандидатов напоминают чеховские пьесы. В них ничего не происходит. Это замечание даже остроумнее, чем думал его автор. Чеховские пьесы вовсе не лишены действия. Оно просто ничего не меняет в жизни героев. Как в любой игре с подсознанием, в пропаганде интересно не то, что она говорит, а о чем проговаривается. Подспудный смысл предвыборной агитации сводится к тому, что избирателю вместо светлого будущего обещают сносное настоящее, созданное из произвольно выбранных обломков прошлого. Политика, боясь напугать народ прогрессом, клянется изменить жизнь так, чтобы она не менялась. Выполнить это обещание можно, только ничего не делая. Именно к этому решению, втайне от самой себя, и склоняется сегодня любая власть, интуитивно нащупывая единственную безопасную линию – стратегию недеяния. Предпоследняя пятилетка не только исчерпала, но и скомпрометировала политику активизма. Любые резкие движения, вроде расстрела парламента или чеченской кампании, не разрешают, а плодят конфликты. Всякий поступок чреват своей противоположностью. Союзники становятся врагами, левое – правым, добро – злом, сила – слабостью. Как слон в посудной лавке, власть замерла, чтобы не перебить оставшееся добро. Это отнюдь не худшая тактика – молчаливая капитуляция перед миром, переживающим универсальный кризис каузальности. Причины больше не соответствуют следствиям, они несопоставимы с ними. Мы, скажем, привыкли думать, что причиной ядерной катастрофы может быть холодная война, но не похмелье. Доказавшая обратное Чернобыль не может не разрушить счастливую веру в лояльность причинно-следственных связей, которые послушно разыгрывают карамболь на бильярдном столе ньютонианской природы. Самый простой с точки зрения коллективной психологии ответ на кризис причинно-следственных связей в обществе – вера в заговоры, любые заговоры, внутренние и заграничные, левые или правые, ЦРУ или КГБ. Эту веру питает чувство беспомощности перед лицом таинственных, невидимых, но могучих сил истории. Сегодня мир теряет ощущение контроля над собственной судьбой. Все выходит не так, все не работает, ни на что нельзя положиться. Человек стал игрушкой в злой игре. Целенаправленное усилие, добрая воля, умное дело – все рассыпается в прах, как будто в механизм жизни насыпали песку, перетирающий точные детали. Психология заговора – попытка удержаться в рамках советской цивилизации, которая строилась на соблазнительно простой и четкой умозрительной схеме. Вера в заговор рождается от тоски по осмысленному миру. Это стремление вернуться в рациональную вселенную, где еще можно интересоваться, кому это выгодно. Призрак заговора смягчает горечь от потери веры в разумность мира. Легче считать себя жертвой чужой воли, чем отдаться на волю слепой стихии. Как ни странно, но мысль о том, что за всеми бедами стоит чья-то злая воля, весьма утешительна. Это значит, что еще не все потеряно. С врагом можно бороться, его можно обличать или хотя бы срывать маски, чтобы обнаружить порог под личиной добродетели. Вымещая зло, общество совершает ритуальный обряд очищения. Чем больше выявлено врагов, тем меньше их должно остаться среди истинных родителей добра. Образ тайного врага – это объективизация страха личности перед обществом, в котором перестают работать причинно-следственные связи. К тому же веру в заговоры порождает еще и скрытая зависть к тем, кто попал в число заговорщиков и сбежал из хаоса в целесообразную жизнь. Не потому ли так популярны разговоры о мафии, что многие не прочь оказаться в ее рядах, под ее защитой? В конце концов, мафия – это прочная социальная структура, надежный, хоть и преступный бастион, где можно отсидеться в период социальных бурь. Однако все попытки вернуться в ту внятную, управляемую, целесообразную, логичную вселенную, какой она рисовалась еще в просветительских утопиях, обречены на неудачу. Об этом еще Зигмунд Фрейд говорил в одной из своих последних итоговых лекций о психоанализе.
Нельзя объяснять судьбы людей из гипотезы царящей в мире доброты или мировой справедливости. Землетрясения, бури, пожары не делают различия между добрым и благочестивым с одной стороны и злодеем или неверующим с другой. Не существует правила, согласно которому добродетель торжествует, а порок наказывается. И слишком часто насильник, хитрец, не считающийся ни с чем человек, присваивает себе завидные блага мира, а благочестивый остается ни с чем. Темные, бесчувственные и лишенные любви силы определяют человеческую судьбу.
В этой жестокой картине, в этих суровых истинах кроется горькое лекарство от дорогостоящих иллюзий, преступных заблуждений, наивных утопий. Стремительно и бесконтрольно усложняющийся сегодняшний мир окончательно упразднил давно устаревшую, но все еще живую в нашем Отечестве картину заводной вселенной. Только в лабораторных условиях можно предвидеть последствия своих поступков. Но мы-то живем в настоящем мире, где всегда приходится стрелять по движущейся мишени, где правила меняются по ходу игры, где ничтожные причины рождают катастрофические последствия, где завтрашний день так решительно меняет послезавтрашний, что абсурдной кажется даже мечта о пятилетке. Мы плывем по реке с постоянно меняющимся руслом, причем не на пароходе, как самонадеянно считали раньше, а на шатком плоту. Сопротивляться бешеному течению жизни бессмысленно и безнадежно. Нам остается только покориться ему, корректируя в свою пользу курс точно рассчитанными толчками шеста. Так, вслед за пространством и временем, сама история, приучаясь двигаться вкрадчивыми рывками и короткими перебежками, переходит в микромир. Глобальная политика сегодня так решительно сменяется локальной, что вовсе сходит на нет. В чем еще может быть и нет трагедии? В Америке, где только что ассигновали 2,5 миллиарда долларов на разрушение жилищных комплексов для бедных, возведенных поколением раньше, сейчас модно произносить трюизм, обещающий стать девизом последней пятилетки 20 века. Проблемы решают не власть, а люди.
Вы слушали программу Александра Генеса «Предпоследняя пятилетка». На волнах Радио Свобода поверх барьеров. Мы продолжим наш выпуск после рекламных объявлений.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Переходим ко второй части выпуска. Впервые в эфире 4 июля 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров» и предлагаем вашему вниманию беседу Кати Метелицы с писателем Сашей Соколовым. Беседа эта приурочена к вручению Саше Соколову престижной литературной премии «Пушкинской». Учреждена и финансируется «Пушкинская премия» Гамбургским фондом Альфреда Тепфера.
Пушкинская премия – это на самом деле не первая, а вторая литературная премия, которую Саше Соколову присудили в России. Первая была в 1981 году – премия контркультурного самоздатского петербургского журнала «Часы». Денежная часть этой премии составляла 1 рубль. И присудили ее эмигрантскому писателю Саше Соколову за его вещь с эпиграфом из Пушкина. «Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою то, что названа». Порой меж волка и собаки.
Бывает так. С утра скучаешь и словно бы чего-то ждешь. То Пушкина перелистаешь, то Пущина перелистнешь. Вот. Моя вторая книга «Между собакой и волком», она вообще написана в поэтических традициях Пушкина, да и в прозаических, потому что она стилизована под 19 век.
Я даже не знаю, спрашивать ли вас про ее премию, но как она вас радует?
Это вопрос. Конечно, конечно, радует, потому что это же все-таки даст мне возможность какое-то время не думать о заработке таком, а просто сидеть и плотно работать, чтобы удлинить это время. Я, может быть, куда-то поеду в такую дешевую страну вроде Индии, в Индию, в Непал, и там на эти деньги можно прожить лет 10. Правда, прививки вот надо делать, это ужасно, по-моему. В общем, я всегда жил по-спартански, вырос в очень состоятельной семье, по советским стандартам это была очень состоятельная семья, и меня совершенно поэтому не занимал вопрос денег, ну, или вопрос одежды. И сейчас это меня совершенно не трогает все. И вообще я, по-моему, уже сложившийся буддист. Хотя как-то не посещают храмы, монастыри пока. Мне совершенно нечего делать в городе большом, хотя я вырос в Москве. Но я никогда с Москвой не мог ужиться. Но я такой, наверное, тургеневский наследник в этом смысле. Ведь люди типа Тургенева и вообще дворянство, они многие наезжали в Москву, а жили-то в имениях. По-моему, это более естественный образ жизни для русского человека.
Ну, из русских людей в изгнании осуществить этот идеал жизни в имении довелось едва ли ни одному Солженицыну. И жить на литературные заработки практически никому, наверное, не удается.
Я работаю инструктором по лыжам, и вот за это, значит, они платят. И довольно неплохо. Это, скажем, $22 в час.
Какая-то база.
Это в горах. Горы, очень похожие на карпатские. Очень красиво, потому что я не живу в некрасивых местах. Русское сердце не может не отозваться на Вермонт.
А в Вермонте вы ощущали присутствие Солженицына?
Нет, я не ощущал. У нас слишком разные какие-то круги. Я знаком с его детьми. Солженицын был ориентирован, находился под большим влиянием русской церкви, западной, американской русской церкви. Поэтому он так изменился, в общем-то, я думаю, что он архаизировался очень. Ну, а я-то совершенно другой человек. Я скорее живу в будущем. Я ощущаю себя человеком 21 века. Он правильно, он сейчас занимается тем, что он должен. Он просто спокойно вот живет там за рекой, да. Это, между прочим, мое самое любимое место было в Москве. Я всегда туда ездил купаться, вот на эту излученную реки. Да?
У вас представления о пейзаже совпадают с Солженицыным?
Да, да, да. Вот это совершенно точно. Пейзажи совершенно совпадают.
А есть такое вот ощущение святости писательского труда? Какой у вас ритуал работы?
Писательские такие какие-то приметы. Я знаю, что если утром я выйду из дома, то я уже не смогу писать, вернувшись. Даже просто в магазин выйдя, я знаю, что я не смогу. Так что сначала я сразу сажусь писать, а потом уже все остальное. А вот главное, что мне совершенно необходимо, чтобы помещение, где я пишу, было маленьким. Мне нужно очень маленькое помещение. Иначе просто я чувствую, что у меня энергия уходит, распыляется.
Тишина вам нужна и отсутствие людей?
Ну, естественно. Хотя раньше, я вспоминаю, когда я работал в газетах, я мог писать в любой абсолютно ситуации, не выспавшийся и с ужасной головой, а нужно через час сдавать материал вот в номер. Вообще никаких мыслей абсолютно. Вот ты выходишь из лифта, и ты идешь в марш-бюро, и начинаешь с порога диктовать машинистке совершенно непонятно, каким образом это все получалось. Это все совершенно получалось само собой. И хорошо, между прочим, было. Вот это совершенно непонятно. Но сейчас все это, конечно, по-другому, потому что ты, естественно, становишься требовательнее к себе.
Вы ведь входили в СМОК, самое молодое общество гениев, литературное объединение неформальное 70-х годов. Я не так давно интервьюировала другого бывшего смоговца Эдуарда Лимонова. Спросила его о возрасте, вот об ощущении возраста, не паспортного, а внутреннего. Он сказал, возраст у меня призывной.
Он зациклен на призывниках. Это его любимая тема. Я, кстати, очень ценю его как поэта. Ему нужно было просто продолжать заниматься поэзией и шить костюмы.
Пироги хорошо печет.
У него есть такой, да, он домашний такой человек. Да, так вот его стихи, я часто вспоминаю, «Люблю Сибирь, когда подумать», «Люблю ее призывников» и так далее. Вот. Так что?
В возрасте.
Да, Лимонов в таком возрасте ощущает себя, да? А я где-то, мне, наверное, лет 30. Потому что никаких изменений вот физических я практически не чувствую с моих 30 лет. Но дело в том, что это моя далеко не первая жизнь, как бы, если вот говорить в категориях известной теории о нескольких жизнях. Лимонов, мне кажется, он человек, который живет первой или второй жизнью. А я так примерно пятую. Так что поэтому я старше немножко чувствую себя.
Кем вы были раньше? Какие у вас есть ощущения по поводу того, кем вы были раньше, если они есть?
Я думаю, что я был, ну, примерно тем же, что я. То есть в человеческом образе, да? Или,
Я в человеческом еще интереснее.
Ну, не знаю. Но в человеческом, ну, я был, наверное, вот примерно тем же, что и сейчас. Наверное, такую же какую-то роль играл в обществе.
Были поэтом?
Да, к таким поэтам, может быть, даже просто по жизни. И, может быть, воином. У меня есть такой очень сильно развитый инстинкт воина. Иду на конфликт мгновенно. Я очень взрывной человек.
Но вы чувствуете себя по-прежнему самым молодым гением? Гением чувствуете себя?
Гением? Нет, я совершенно вообще не чувствую. Я чем дальше, тем меньше вообще я думаю о том, какое место я занимаю в литературе. Это абсолютно не интересует уже. И это тем более удобно в связи с тем, что статус писателя меняется, статус в обществе.
В сторону снижения.
Снижение, да. То есть я хочу сказать, что в Америке, скажем, профессионально живут литературным трудом. Живут, ну, несколько человек, по-моему, все осталось. Я говорю о настоящей литературе, не о мыльной литературе. Вот такие в основном люди сидят в университетах, которые пишут серьезную литературу. Но и с другой стороны, это хорошо. Я понял, это хорошо такому человеку, как я, такому писателю, как я, потому что меньше ответственности, и ты точно знаешь, что ты этим уже не заработаешь. Поэтому эта премия, это как раз очень к месту. Вот. По-моему, вообще на премии можно жить, конечно, если их регулярно получать.
В связи с Пушкинской премией как-то все время возникают пушкинские ассоциации. Скажите, пожалуйста, ведь вашим Державиным был Набоков. Он вас благословил, когда дал отзыв на рукопись «Школы для дураков» в издательство «Ардис».
Очень сильный, очень такой положительный отзыв Набокова. В общем, решил мою литературную судьбу.
Вы успели когда-нибудь с ним лично увидеться или хотя бы говорить, или списаться?
Нет, к сожалению. Вот я сейчас, то есть, жалею об этом. А тогда, когда он пригласил меня приехать к нему в Швейцарию, я был тем летом, я жил целый месяц на Лагу Маджоре, на озере, недалеко, в общем, от Монтро, где он жил. И вот я узнал, что он хочет со мной познакомиться. Он меня через Карла Профера пригласил. А я был в таком смятении. Я решил, что, наверное, не стоит, что, наверное, не надо, потому что я еще не достоин, в общем, этой встречи. Что вот когда я там стану уже, может быть, солидным каким-то писателем, может быть, я тогда и приеду. Потом я уехал в Америку, а он умер через короткое какое-то время. Но Но ведь это не обязательно, в общем. Я вообще-то, на самом деле, всю жизнь избегал каких-то литературных знакомств. То есть я знаком, может быть, со многими писателями за счет того, что я работал в литературной России. Но я никогда не продолжаю знакомств, так сказать, с коллегами в основном, потому что... Это такое дело, писательство, которым нужно как-то, по-моему, в одиночестве заниматься. Вот я как раз в этом идеальном одиночестве нахожусь, вот сейчас живя в Вермонте.
Как в Михайловском?
Да нет, гораздо глуше, на самом деле, если учитывать, что язык-то другой.
Ваша первая жена, я знаю, была русская, вторая – австрийка, а нынешняя, насколько я знаю, американка. Гражданство у вас канадское.
Поэтому я живу между трех континентов. То есть вот Европа, Америка и Россия. Россия как бы отдельный континент. Из этого я, наверное, и состою. То есть духовно уже я связан, безусловно, с этими тремя вещами. Я не так скучаю, скажем, по Европе, как по России. Но я все равно скучаю по Европе.
По Вене?
И по Вене тоже, потому что там было очень хорошо, на самом деле. Венские кафе прекрасны, венские подвалы винные, вот это великолепно. И венские маленькие загородные рестораны, вот что самое интересное, где собираются любители местного молодого вина. И, кроме того, аккордеон, и пение, тирольские песни. Нет, это первое, что увидел на Западе, это было здорово. Пратер великолепный, мы просаживали там большие суммы просто с друзьями-эмигрантами, потому что в то время Вена была перевалочным пунктом для так называемой еврейской эмиграции из Советского Союза. Но на самом деле там были люди всякого рода и племени, и в том числе мои московские старые друзья, которые каким-то образом сумели просочиться. И, в общем, Вена, русская Вена, жила очень бурной жизнью. Достаточно сказать, что там был Костя Кузьминский в то время, который уже не вставал с дивана в то время. И уже он лежал без конца на этом диване в окружении двух борзых. Потом уже в Нью-Йорке этих борзых стало уже, по-моему, 7 или 8. Красиво жили, красиво, хорошо, на пособие. Но не я. Я, конечно, как всегда, работал, но опять-таки не в Вене, а в Венском лесу.
Егерем?
Дровосеком таким, скорее. Рубил деревья.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете беседу Кати Метелицы с лауреатом Пушкинской премии 96-го года писателем Сашей Соколовым.
А женились вы второй раз?
О, это такая история особого рода. Ведь я и оказался в Австрии в связи с тем, что мне разрешили выехать для того, чтобы я там женился. Но после долгой такой канители с властями. Она преподавала здесь в Институте иностранных языков. Ее выслали отсюда просто насильно.
Какое звали?
Йоханна. Ее выслали. Мы начали бороться, в общем, за ее возвращение сюда или за мой выезд туда. Была голодовка. Она сидела там в соборе, в огромном Венском соборе Святого Штефана. Красиво так в белом платье. Сутками напролет она сидела. Там туристы приходили, журналисты. Вот. Ну, а я встречался здесь с американскими журналистами, с австрийскими, с немецкими журналистами. Давал какие-то интервью. И, в общем, мы сделали большой шум. И я сидел, голодал на даче у своего приятеля. Сейчас это, конечно, все дико немножко вспоминать, но вот это все было. И мы как-то выиграли этот бой. Ну, в конце концов, Брежнев подписал. Пришли однажды ночью и сказали, что завтра утром в Авере я могу получить паспорт вдруг, чтобы уехать. Таким образом, я оказался вдруг в Вене. Решил остаться. У меня была виза на месяц, но я решил, что не вернусь, и попросил канадцев дать мне паспорт. Ну, его скоро мне прислали, и я с этим паспортом уже приехал в Америку.
Вам дали паспорт, потому что вы родились в Канаде?
Да, потому что я родился в Канаде, хотя меня рано довольно оттуда увезли, к сожалению. Но это уже связано со шпионской деятельностью моего отца. Если эта история интересна, я могу ее вкратце изложить.
Конечно, очень.
Я знал, конечно, что он был человеком, так сказать, занимавшимся разведывательной деятельностью, но я не знал, на каком уровне. Как-то вот в Афинах, в книжном магазине я зашел, там была книга о деятельности советских шпионов за какой-то долгий период, кто есть кто и кто был кто. Оказалось, что мой отец курировал всю западную сферу советской разведки. Значит, он был в главном разведывательном управлении, очень высоко стоял. Ну, а в то время, будучи молодым офицером, он был послан Сталином организовать первую шпионскую сеть на американском континенте.
Это когда?
Это вскоре после начала войны. Примерно, думаю, 41-42 год. Он повоевал там 2 месяца где-то на фронте, будучи танкистом. А потом он сразу переквалифицировался на шпиона, потому что у него было достаточное уже образование. Он быстро экстерном закончил шпионское какое-то заведение, и его послали туда. И он занимался похищением, в общем-то, атомной бомбы. Таким образом, в Советском Союзе появилась атомная бомба. Об этом вот здесь почему-то никто до сих пор не знает. Ну, то есть знают, кому надо, но считается, что принципы какие-то атомной бомбы были разработаны здесь. На самом деле чертежи были вывезены оттуда. Я сказал чертежи, наверное, не чертежи, а схема, принцип был выяснен. Вот таким образом, каким-то.
А какова была в Канаде официальная должность вашего отца?
Он был заместителем военного атташе. Покупал танки, канадские танки, которые совершенно были ужасные. Они разваливались от первого попадания. Просто разваливались. Это все была липа полная, эти танки.
Откуда вы знаете?
Он рассказывал. Но он рассказывал только об этой официальной стороне. То есть он мне никогда не рассказывал, конечно, о своих главных делах. И вообще я почти ничего не знаю о его личной жизни, в сущности. И вообще ни о какой жизни.
А это правда, что вы были самым крупным младенцем, который родился в Оттаве за все годы, когда это вообще отсчитывали?
Да, да. Да. И что интересно, что я встретился с человеком в канадском консульстве в Вене, который был сыном того врача, который принимал роды у моей матери. Это очень интересно. И он был консулом. Вот. Это очень странная история. Жизнь у меня страшная. Она полна совпадений каких-то чудовищных абсолютно.
А как вы относитесь к сюжету вообще?
К сюжету?
Вы интересуетесь сюжетами или не слишком?
Нет, я сюжетами не интересуюсь. Но это немножко такое же примерно отношение у меня, как к рифме. Вот я не понимаю, почему люди рифмуют. Ну, Марина Цветаева объясняла, почему вообще русская поэзия в основном рифмованная. То есть это немножко детская штука такая, вот рифма и сюжет.
Буреме и история, да?
Да, это как-то искусственно немножко. И мне совершенно неинтересно придумывать сюжеты. И мне самому неинтересно, собственно, следить за сюжетом вещи какой-то. Ну, поэтому же я практически не интересуюсь кино. Все это шито белыми нитками. Это совершенно ясно с самого начала, что будет дальше. То есть я уже достаточно образован для того, чтобы интересоваться сюжетами. Я знаю, как это все делается. И я не хочу развлекать. Я не хочу никого развлекать. Жизнь достаточно увлекательная вещь сама по себе. Она интереснее, чем вот все эти сюжеты, которые придуманы. Я не хочу принимать участие в этом балагане. Для меня это балаган. Это мыльная литература. Зачем это? То есть я не так воспитан, я хочу сказать. Я ощущаю себя элитарным все-таки писателем.
Набоков для вас это мыльная литература?
Нет. Набоков, прежде всего, огромный мастер слова. Он, конечно, там позволяет себе сюжеты, но для него это не главное. И потом он же все-таки очень связан со старой русской литературной традицией. Несмотря на то, что он был модернистом. Нет, он другой. Ну, хорошо, написал «Лолиту». Он сделал это специально. То есть он применил тот же самый прием, что и я в «Палисандрии». То есть вообще, на самом деле, «Палисандрия» — это отчасти ответ на «Лолиту».
Анти-Лолиту.
Ну да, да. И вообще ответ на всю эту мыльную литературу. Вот. То есть нет, стоп. Лолита не есть. Лолита есть псевдомыльная литература. «Палисандрия» – это пародия на несколько жанров литературных, на детектив, на исторический роман, на там, постельную, что ли, литературу, скажем.
Ну вот вы педофилу Гумберту Гумберту противопоставили геронтофила «Палисандра». Но вообще, я знаю, Набоков писал, что «Лолита» – это на самом деле произведение о его романе с английским языком, на который он перешел писать. в то время. Да, это ведь первое. Это первое его произведение на английском языке «Лолита». Вы вот уже много лет живете в окружении английского языка, причем практически тотальном окружении. Как вы себя чувствуете в этом окружении? Как это сказывается на вас? И будете ли вы когда-то писать по-английски, может быть? Или вставлять какие-то английские словечки?
Нет, я думаю, что я не буду никогда писать по-английски. И наоборот, когда я уехал на Запад, я знал уже тогда, что моя цель – сохранить русский язык, потому что, во-первых, у меня не будет столько и таких читателей, как в России. И поэтому какой же смысл переходить на язык, где тебя прочтут, может быть, тысячи человек, может быть, 10 тысяч. А в России всегда будет какой-то миллион, в конце концов. Я очень боялся, что пройдет несколько лет, и я начну терять язык. И это, между прочим, один из тех кошмарных снов эмигрантских. Есть два главных сна у многих эмигрантов. Страшных, два самых страшных сна. Один сон, что ты вернулся в Россию, и граница опять закрыта. И что тебе уже все, и тебя сейчас придут и арестуют. Это четко совершенно. Я говорю о советских эмигрантах, не о тех, которые вот сейчас там уезжают. Вот. А второй сон – это что ты просыпаешься, скажем, и не можешь говорить, потому что ты забыл русский язык. Все, ты не можешь. А у меня это было в такой форме, что я снов не вижу, но я боялся, что не смогу писать.
По-русски, да.
И что я начну терять как-то язык. Поэтому я, в сущности, не учил специально английский язык. Я его выучил просто постольку, поскольку так вот, понемногу общаясь с людьми. А насчет словечек, я все-таки пурист. Я считаю, что я хорошее образование получил. Я не понимаю, почему нужно вот эти вот жуткие совершенно варваризмы использовать. Я знаю массу эмигрантов, которые после 2-3 лет жизни в Америке все начинают просто забывать. Они говорят на каком-то чудовищном совершенно языке, причем даже образованные люди, закончившие университет. И вот этот сон как раз страшный, о котором я говорил, номер 2, он не сбывается, к моему удивлению. Я не забываю никаких слов абсолютно. Вот недавно я говорил со своим болгарским другом, объясняя ему какие-то русские выражения, какие-то кухонные выражения. Он не знал названия некоторых вещей, некоторых обиходных вещей. Я произнес слово «дуршлаг» и осознал, что я 20 лет не слышал и не произносил этого слова, но я помню абсолютно все слова. Вот это поразительно.
Вы слушали беседу нашего московского автора Кати Метелицы с писателем Сашей Соколовым, лауреатом Пушкинской премии 96-го года. На этом выпуск «Поверх барьеров» заканчивается. Его редактировал в Праге Иван Толстой. Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? О себе и своих программах того времени вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически увражена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Воспоминания Андрея Шарова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aisha-Sat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».